Om namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Шримад Бхагаватам, 11 песня, 6 глава, потомки Яду уходят в Прабхасу. Текст 48. Это последний текст у нас главы. Тут два текста у нас на самом деле. Кто-то прочитает здесь латиница у меня.
Ваянтриха маха йогин праманта карма ватмасу Твадвартая Таришьямас Твакайдустаран Тамах. Второй тоже читай.
Ну, прочитай второй.
Смаранта киртаянтасте Критани гадитани ча Гатьют смитек шанак швиле Янрик лука видан банан.
Скажите, как вам лучше слышно? С микрофоном, когда я говорю, или я...
Убираю микрофон. Так лучше без микрофона?
Без микрофона лучше.
Ваям.
Ваям.
Мы.
Мы.
Ту.
Ту.
С другой стороны.
С другой стороны.
Иха.
Иха.
В этом мире.
В этом мире.
Маха йогин.
Маха йогин.
О величайший из йогов.
О величайший из йогов.
Браманта.
Браманта.
Блуждающий.
Блуждающий.
Карма-вартмасу.
Карма-вартмасу.
По дорогам кармы.
По дорогам кармы.
Тват.
Тват.
О тебе.
О тебе.
Вартая.
Вартая.
Обсуждая темы.
Обсуждая темы.
Таришьяма.
Таришьяма.
Преодолеем.
Преодолеем.
Тавакаи.
Тавакаи.
Вместе с твоими преданными.
Вместе с твоими преданными.
Дустарам.
Дустарам.
Непреодолимую.
Непреодолимую.
Тама.
Тама.
Тьму. Я прочитаю перевод текстов. О, величайший из мистиков, хотя мы обусловленные души, блуждающие по дорогам кармы, нам, несомненно, удастся преодолеть тьму материального мира, если мы будем просто слушать повествования о Твоей милости, общаясь с Твоими преданными. Находясь в обществе Твоих верных слуг, мы всегда помним о Твоих удивительных речах и поступках и прославляем их. С восторгом мы воскрешаем в памяти Твои игры любви, которые Ты устраивал со Своими сокровенными служанками, связанными с Тобой супружескими узами. Мы вспоминаем Твои смелые улыбки и телодвижения, которые Ты являл в этих юношеских забавах, напоминающих на первый взгляд поступки обыкновенных людей в материальном мире. Это текст, текст мы прочитали, перевод. Так, здесь говорится о том, насколько уникальна саду-санга. Общение с вайшнавами. Но создать саду-сангу требуется немалые усилия в нашей жизни. То есть общество вайшнавов – это что-то другое. Это не джана-санга, это не просто общество людей. Люди, отождествляющие себя с телом человека, они будут говорить о своих чувствах, находясь в этом теле, о своем состоянии ума, о своем понимании. Они будут только о себе говорить. И что касается абсолютной истины, они не знают ее, они сомневаются, у них нет веры, что вообще есть какой-то разумный источник в мире. Они могут даже быть агрессивными по отношению к такой философии. Поэтому в обществе обычных людей это не представляется возможным слышать, ну, более глубокие вещи, абсолютную истину, невозможно. если даже один такой человек появляется в обществе, возникают трудности. Тут Прабхупада сказал, что один цветок в лесу, он может украсть весь лес, и один плохой ученик может навредить всему движению. То есть такова сила общения. С одной стороны саду-санга, с другой стороны джана-санга. Даже если люди очень культурно образованные, как говорил Иисус Христос, кто не с нами, тот против нас. Вот такая вот ситуация. Саду-санга означает, что есть преданные, наделенные твердой верой. У них нет сомнений в писаниях, в абсолютной истине. Они верят в существование личности Бога, и они принимают Его описания, явления, деяний, ну, все, что описано в шастрах, Его слова, телодвижения, здесь говорится, тут все детали. Если на самом деле человек наделен такой верой, садху, от садху-санги, если на самом деле он больше не конфронтирует с Богом, если он на самом деле принимает смиренную позицию перед Богом, он начинает слышать. Несмотря на то, что он живет еще в материальном мире, блуждает по дорогам кармы, здесь говорится. Но у него уже возникает уверенность, что он эту тьму преодолеет. Потому что в обществе садху он начинает слышать, чувствовать, воспринимать то, что никогда раньше он не воспринимал. То есть, это чистота ума и сердца. То есть, знание исходит от чистоты ума и сердца. Духовная сила исходит из чистоты ума и сердца. И вот в обществе садху вот это могущество проявляется. Если кто-то попадает в общество садху, без вызова, просто послушать, он может проникнуться этой духовной силой. Пример тому Нарада, его прошлая жизнь. Он именно об этом и говорил, что он попал невзначай в 5-летнем возрасте в общество садху, собственно, и не искал даже, попал по воле провидения. Они остановились в его доме на сезон дождей, так случилось. Он и не знал ни о каких садху, у него было очень плохое рождение. Родился он от служанки, которая даже не знала, кто его отец. Вот такое было рождение у него. Не было будущего, собственно говоря. Он не мог бы получить образование какого-то или положение в обществе. Он знал только одно, что мать стирает, готовит, убирает для гостей. Так она принимает их, вот так она поддерживает себя со своим сыном. Он делал то же самое. Помогал ей готовить, убирать со столов, доедать остатки пищи иногда приходилось. Но поскольку остановились бхагаваты в этом доме, садху высшей категории, которые наделены полной верой и знаниями, он слушал эти повествования о Кришне в течение 4 месяцев сезона дождей, убирал за ними, однажды захотел попробовать остатки пищи, это все, что было с ним. И он обрел духовную силу. По простоте душевной, так говорится. У него не было противоречий. Он был в положении слуги. Настолько он проникся этим духом, этим вкусом, что он забыл про игры и все остальное. Он, собственно, принял саньясу уже с того же возраста. Принял отреченный образ жизни. Так он описывает свою прошлую жизнь по проклятию. И о следующей жизни он уже явился как Нарада Муни. Полностью преобразился. Это саду-санга. Но если мы слушаем с сомнениями, с вызовом, с критикой, конечно, ничего этого не происходит. Ничего не происходит, кроме аппарата. Кроме того, что мы падаем еще ниже, если мы оскорбляем садху. Здесь есть комментарии. Произнося слова «брахманта карма вартмасу», Уддава дает понять, что он смиренно считает себя одной из обусловленных душ, запутавшихся в кармической деятельности. Тем не менее, Уддава верит, что ему удастся вырваться из тисков иллюзорной энергии. ибо он всегда помнит о Господе Кришне и увлеченно прославляет Его чудесные деяния и речи. Но у Рупа Госвами есть похожий стих. «Ихайся харирдасье кармана манасагира». «Никилас апьявастасу дживан мукта саучете». Человека, который круглые сутки служит Господу Кришне, следует считать освобожденной душой, даже если на первый взгляд кажется, что он вовлечен в дела материального мира. Это дживан мукта, описание его симптомов. То есть он просто занят преданным служением. Здесь не говорится еще о его уровне, ну, о его качествах, просто занятость, занятость. Ну и под словом занятость можно как бы две вещи понять. Занятость может быть с увлечением, а может быть и с чувства долга. Между ними будет различие. Но здесь не проводится это различие в этом тексте. И та и другая занятость дает это определение дживан мукта. Если даже еще не вовлечен в эту деятельность умом и чувствами, но он занимает себя на 100% дживан мукта. То есть очень скоро Кришна освободит его. То есть гарантия. Тут дается гарантия. Господь Чайтанья говорил об этом тоже. Господь Кришна сам тебя освободит. Просто следуй, следуй. Насколько ты можешь. Но обычные люди, они пытаются сами себя спасти. А, у вас Хари Кришна мантра, я себя сам спасу Хари Кришна мантры, этими регулирующими принципами. Я сейчас сделаю какую-то аскезу, буду кадыш соблюдать, буду все делать. Себе. Нет, сам себя человек не спасет. Здесь нужно увлечься преданным служением. И в течение какого-то времени должно произойти, когда один репортер или гость сказал, что Прабхупада, но преданные тоже могут петь не от чистого сердца, а на показ. Петь можно и на показ мантры. То есть вы говорите, что они быстро очищаются, достигают любви к Богу, но они могут петь на показ, выйти на улицу, одеть новые одежды, привлечь людей и делать это на показ, как некое шоу. И Шрила Прабхупада, он объяснил, да, так оно и происходит, но они не могут долго это делать. Уже через час они не могут делать это на показ. Через 2 часа, через 3 часа они уже в экстазе. Они уже забывают об этой внешней энергии. Как они выглядят и прочие все эти оценки, изгун природы. То есть просто нужно продолжать. Так же и здесь, если мы вовлекаемся в преданное служение, сначала, может быть, это и на показ, может быть, с какими-то ложными мотивами, мы не останавливаем этот процесс, ведя недостатки друг друга еще. Мы не критикуем, мы просто продолжаем так же занимать друг друга дальше. И постепенно мы вовлекаемся в само преданное служение, забывая о результатах этого служения. Так должно произойти, если мы регулярно, достаточно занимаем себя практикой преданного служения. Если же практика нестабильна, то процесс будет где-то прерываться. Это будет сравнимо с тем, как человек зажигает огонь, разжигает огонь, уже чувствует тепло и свет, и хорошо, в принципе, а потом поливает водой. И как бы заново приходится разжигать огонь, даже труднее становится, потому что вот этой воды проблема. И мы знаем, что повторять Хари Кришна мантру нетрудно, в принципе, постепенно можно наращивать круги, и каждый может освоить, но если был срыв, то труднее восстановить. Это как раз это сравнение воды. Потому что уже проник в ум вот эта самскара ашрадхи, воспевание без веры, в сомнениях. То есть вот эта вот вещь, она становится подобна вот этой воды, пока она не выпарится, нужно больше усилий времени. И тем не менее, если человек искренне осознает свой промах, и он искренне, с энтузиазмом продолжает повторять Святое Имя, уже ближе к Кришне обращаясь, не просто к мантре, а уже с молитвой, с мольбой о Кришне, с желанием, он восстановится, несомненно, в лучшем виде еще. Еще в лучшем виде. Поэтому если у кого-то есть силы преодолевать трудности, это дживан мукта. И продолжать вот это вот свое занятое служение, это также дживан мукта. Удхва утверждает, что повторять святое имя Кришны, слушать рассказы о нем и прославлять Господа несравненно действеннее, чем просто стать лесным отшельником, подвергая себя постоянному риску пасть жертвой вожделения и из нагого йога превратиться в бесстыжую обезьяну. Такой комментарий здесь. Ну, йоги, они практически могут и не одеваться, потому что им нет нужды в одежде, в уединенном месте они ум отрывают от объектов чувств, не требуется какая-то культура, одежда особенно. Для саньяси классического тоже не требуется одежда какая-то, на самом деле. Хотя в нашем движении саньяси выглядит, ну, очень красиво, одеваются всегда. Иногда просто модно даже одеваются. Ну, чтобы выглядеть среди людей привычным образом, красивым образом, для проповеди. Но вообще, если говорить о классической саньяси, неважно, одет он или не одет, если это классическая саньяси. И йоги также, если они на таком уровне уже, если они могут отрывать свой ум от объектов чувств, они, неважно, в каком они виде находятся, это никого не будет беспокоить. Ни самого йога, ни окружающие. Но если проводится вожделение, это будет серьезная проблема, очень опасно. И если говорить просто о йоге, то йог, обладая ситхами, он может удерживать свой ум от объектов чувств. Но эти чувства сравниваются с необузданными лошадьми, которых можно удерживать силой лишь какое-то время. Они все равно сильнее. При малейшей оплошности, невнимательности они могут вырваться. Вот это вот опасное положение. То есть можно превратиться в обезьяну, говорится. То есть из йога можно превратиться просто вот, знаете, в демона. То есть такой риск есть. Удхва просит у Господа милости Сударшана чакры, чье сияние олицетворяет собой памятование о Господе и прославление Его игр. Чтобы освободиться от всех горестей, иллюзий и страха, человек должен погрузиться в несравненное блаженство размышлений о Царстве Господа. Такой совет дает нам Шри Удава. Это конец комментария. И прочитаем еще один текст. Последний в этой главе, Шри Шука Увача, Шукадева Госвами сказал: «О царь Парикшит, выслушав Удаву, своего дорогого чистого сердцем слугу, Верховный Господь Кришна, сын Деваки, стал давать ему личные наставления». И это будет далее описываться в следующей главе, какие же наставления даст Кришна Удаве, личные наставления. Особый момент. Можно сравнить с тем, что Кришна давал личные наставления Арджуне на поле битвы. Это были личные наставления. Но, как мы понимаем, то есть все это принадлежит каждому, относится к каждому из нас, вопрос нашей подготовки. Мы не сразу можем слушать, как Арджуна. Нам нужна преемственность, парампара. Нам нужно непосредственно услышать от ачарьи, чтобы обрести веру. Просто прочитав шастру, мы не сможем поверить или понять, что там написано. Обязательно должен быть ачар, то есть пример живой, кто следует этим шастрам и действует на платформе шастр. И таким образом он будет знать шастры, знать все, что написано в Бхагаватам. В принципе, преданные должны знать все, что написано в Бхагаватам или в Бхагавадгите. Принципиально. До деталей мы ничего не знаем, конечно, полностью. Поэтому Бхагавадгита, она в деталях раскрывается вечно, вечно. Но суть преданный должен твердо понимать, твердо. Особенно, что касается Бхагавадгиты. Это платформа, на которой совершается практика духовная. Если нет твердого понимания Бхагавадгиты, не будет стабильной практики в уме, в чувствах, в деятельности. Будут всегда какие-то беспокойства, постоянное отвлечение. Гуны вращаются в уме, желания вращаются, возраст меняется. Мужчины и женщины постоянно в ум лезут. Таков мир окружающий, человеческий мир. Все человеческое лезет в ум, туда. Если нет как бы вот этой стабильного понимания, поддерживаемого Бхагавадгитой, мы будем жертвой иллюзий все равно. Даже с такими знаниями. Мы знаем, что столько интерпретаций из Бхагавадгиты в иллюзии. И только один перевод, как она есть, собственно говоря, который реально, да, трансформирует нашу жизнь. Поэтому нужно знать Бхагавадгиту, как она есть именно, и поддерживать это знание постоянно, регулярно. Это называется самбанда гьяна. Платформа, на которой совершается уже абхидея, практика, только после самбанда гьяна, когда мы утвердились. Самбанда гьяна укрепляет нашу веру и правильную позицию, в правильном направлении нужно двигаться. То есть я слуга Бога, не кто-то иной. Не кто-то иной. Это нужно доказать с точки зрения кармы, с точки зрения гьяны, с точки зрения медитации, с точки зрения времени, с точки зрения души и сверхдуши. Это все Бхагавадгита. Если мы так изучим Бхагавадгиту, мы станем очень сильными. Очень сильными. Практически майя не сможет победить никого из нас в этом случае. И пример тому также Арджуна, он выслушал Бхагавадгиту, и его никто не смог победить. Невозможно это было. Ни для кого. Все эти предыдущие цари, о которых речь шла в Бхагавадгите, которые получали эти знания от Бхагавадгиты, от Бога Солнца, этой династии, они были непобедимы, все, вся династия. Как только люди забывают Бхагавадгиту или отклоняются от нее, вот тут и начинаются проблемы. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет, что обусловленные души своими телодвижениями, смехом, поступками и словами только все прочнее и прочнее приковывают себя к материальному существованию. Телодвижения – это проводники майи, человеческие, да? Смех, поступки и слова – это вот все агенты майи, инструменты майи, при помощи которых человек погружается больше и больше в иллюзию. Мы видим, что смех может очаровать человеческий, телодвижения могут очаровать, поступки могут произвести впечатления великие, и слова умные. Все это вместе взятое непреодолимо, если у человека нет трансцендентного знания. Но если они будут слушать повествования об играх личности Бога и прославлять их, они освободятся от оков, повторяющихся рождений и смертей. Просто если медитировать на телодвижение Кришны, можно освободиться. Не на все. Он танцует, так, раз. Он изгибается в трех местах, два. Он играет на флейте, играет бровями, и глаза его, как шмели, они вот подвижны очень. Этого достаточно для медитации, сверх того. Даже многое сказал сегодня. Можно медитировать на движение его бровей, допустим, всю жизнь, и освободиться. Можно медитировать на движение его пальцев на флейте и какие-то звуки. И достаточно этого. Просто на форму трилинга, если медитировать, то же самое. Или как он идет, пасет коров, как он это делает? В Ананде, да? Сат-чит-ананда, да, у него тело Сат-чит-ананда, виграха. Это вот Сат-чит-ананда, виграха, она двигается. У него рожок тут вот наперевес висит, у него есть веревка для спутывания ног коров. Есть посох, иногда на нем висит узелок с едой обеденный. И утром они идут на пастбище, вот, в припрыжку, в припляску, с песнями, шутками, играми. И телята тоже, они в припрыжку, хвосты вверх. Вот они с такой радостью каждое утро выходят огромной толпой, там миллионы их вообще. Миллионы, необозримые океаны вообще. И лес Вриндавана все это принимает и поглощает. Такой гигантский лес Вриндавана, неслыханные там деревья, и все они калпаврикши, исполняющие желания. Они даруют счастье, даруют тень деревья, цветы осыпаются сверху, эти запахи совершенно невероятные, берега Ямуны, сонмы птиц, все это пронизано любовью, чистейшей любовью. И просто вот если помедитировать, как эти пастушки идут на пастбище, можно освободиться из этого мира. Сейчас об этом методе высочайшего освобождения Господь Шри Кришна будет подробно рассказывать своему дорогому слуге Шри Удаве. Это Удава Гита называется. Тоже это будет божественная песня для Удавы. Она, в принципе, повторяет те же основы, что и Бхагавад Гита. Но есть одна разница. есть одна вещь, которая Арджуне не была раскрыта, Это тайна династии Яду. Это Удве будет раскрыто. Вот здесь, в той главе. Это такая особая тонкость еще, которая не раскрыта была на поле битвы Курукшетры. И если кто-то поймет, как бы обе эти две Бхагавадгиты, у него не останется больше никаких сомнений. Никаких сомнений. Пожалуйста, дорогие преданные, Екатеринбург. Вам слово.
Гурдев еще Уфа нас смотрит.
Уфа смотрит? Только это шпионаж. Значит, Уфа и Екатеринбург. Хорошо.
Поднимаем руки, пожалуйста, в зуме. И, может быть, вопросы из этого будем читать. Вот. У меня первый вопрос, Читан Чандра Чаран Брабу. Пожалуйста, вот объясните, вот, как на садху санге правильно открывать свой ум, говорить там о своих реализациях, чтобы это не превратилось вот тоже разговоры о своих чувствах, ну вот на чувственном уровне или на ментальном.
Не нужно говорить о своих реализациях прямо, никогда. Преданные могут подумать, что вы просто пытаетесь выделиться. Вы должны говорить о качествах присутствующих преданных, поддерживать их и их как бы поддерживать превосходство. Себя считать ниже. Так нужно общаться с преданными.
То есть о себе не говорить вообще?
Ну, если спросят, можешь тут сказать, конечно, чуть-чуть. Немножко. Но бывает, человек спросит о себе, и он не может потом полчаса остановиться. И это ужасно, конечно, катха. И все ждут, когда же это закончится вообще. О себе нужно осторожно говорить. И так, чтобы не было, не возникало чувство превосходства над другими, когда у всех портится настроение, допустим. Нет, садху-санга предназначен для взаимного вдохновения. То есть мы говорим о Кришне, либо о других преданных, но не о себе. Если о себе, то с плохой стороны говорим, плохие примеры приводим. Например, если хотите объяснить, что такое тамагуна, приводите примеры своей жизни. Это нормально, это будет садху-санга. Всем понравится? Но если хотите пример сатвагуны привести, то о себе не говорите, пожалуйста. Говорите о соседе.
Ну, есть просто прямо такая, как сказать, так вот на Махате так принято, что делимся реализациями. Ну, то есть это как обязательно часть программы. Вот поделитесь, пожалуйста, что тут за неделю произошло, например, какие у вас реализации,
Тогда честно говори об этом. Сколько ты была в Тамагуне, тоже расскажи. За неделю.
Хорошо. Ладно.
И в неделю, скажи, 6 дней в неделю была в Тамагуне, вот только недавно пришла в себя.
Только на Намахате пришла в себя.
Ну, может быть, это шутка, но ты понимаешь, о чем мы говорим, так?
Да.
Культура общения, она должна быть вайшнавская.
Все, поняла. Спасибо. Ишананда Рупа, Брабу, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогие преданные, мои поклоны, Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Вот вы сказали, что сложно восстановиться, когда воспеваешь без веры. Вот это, получается, апарадху совершил в тот момент. Правильно, да, понимаю? И при этом же говорится, что только через святое имя мы можем снова как бы вот, ну, восстановиться. То есть все равно нужно, получается, продолжать. Так я правильно, да?
Апарадху мы совершаем не только в тот момент, а постоянно какой-то аппарат совершаем. Заметьте, пожалуйста, вот это наставление. Избегать оскорблений дается сейчас всем, без исключения. Почему? Потому что все без исключениями склонны к оскорблениям, критике оскорблений. Каждый человек. То есть это самая актуальная заповедь сегодня, в наш век. Когда-то была актуальна заповедь «не убий», хорошо, но сегодня закон принял, светский закон принял эту заповедь Бога. Он запрещает убийство, наказывает за это. Тогда что сегодня нужно добавить, если мы уже понимаем, что убивать не нужно, хорошо, мы этот закон приняли, как мировое общество, он усвоен до какой-то степени, ну что, закон существует такой, признанный. А что не хватает? Мы продолжаем оскорблять, критиковать, конфликтовать. Вот что сейчас актуально в век Кали. Поэтому не то, что ты в тот момент совершил оскорбление, постоянно есть склонность к этому. Но, если ты регулярно повторяешь мантру, ты защищен этим обетом перед духовным учителем от этих оскорблений. Потому что ты это делаешь не по собственной уже воле прихоти, чтобы оскорбить кого-то, а потому что гуру сказал, из уважения к гуру. Это защищает твои склонности к оскорблениям. Это защищает и помогает тебе избавиться от оскорблений. Именно вот это через уважение к духовному учителю, это начало безоскорбительного воспевания святого имени. Все остальное апаратха, пойми. По-настоящему, чтобы воспевать святое имя, нужно получить посвящение духовному учителю, дать ему обеты. И под его защитой этих обетов вот, мы можем продвигаться.
Да, извиняюсь. А Маргарита Пробу. Сейчас.
Допустим, начинаем еще начало пробу. Вот вы сказали, что реализации своей сильно не надо рассказывать всем. И вот чем отличается вот это вот делиться там своими реализациями и раскрывать сердце, то есть вот то, что Рупа Госвами говорил. Все-таки что там тогда нужно раскрывать в этом сердце? Или не для всех? Ну, то есть как?
Сердце раскрывается главным образом, когда мы воспеваем святые имена. Это, ну, как бы главный момент. Есть и другие, как бы, способы раскрыть сердце, да. Но главный момент, когда мы воспеваем святые имена. Вот это основа, да, основа нашего сердца. И вот это сердце раскрывается, когда мы воспеваем святые имена, мы же не поем о себе, мы не говорим о себе. И сердце раскрывается, тем не менее. И все мы это чувствуем, как сердце раскрывается, и мы становимся близкими друг к другу. Вот оно, раскрытие сердца. Когда я спросил одного человека, он говорит, о, родственники регулярно собираются, у них такая традиция, вот на какие-то дни рождения, там или на праздники, они все соберутся. Я говорю, что они делают? О чем говорят? Говорит, ну, обычно хвастаются друг перед другом. Так они проводят время. Вот надо избегать подобных вещей.
Спасибо. Так, Ананда Кишори, пожалуйста, вопрос.
Хари Кришна, дорогие преданные, Чайтанья Чандрачаран Прабху, мои поклоны, примите, пожалуйста, почтительные. Я, знаете, хотела спросить про сомнения. Вот в каком случае сомнения, они являются препятствием на духовной жизни, а в каком случае сомнения, ну вот говорят, что сомнения, например, это признак разума, что мы слепо не принимаем что-то. Вот. Я здесь немножко запуталась, как вот отличить одно сомнение, что оно, ну, препятствие, а другое, что как бы я размышляю, допустим, то есть не слепо принимаю.
Есть сомнение разума, это полезная вещь. А есть сомнение аханкары, это другая совсем тема. То есть разум сомневается для того, чтобы познать, так ли это, что-то я сомневаюсь, надо проверить. Это разум. Надо проверить. То есть я пытаюсь задать вопрос, если мне что-то непонятно, в чем-то я сомневаюсь. Это разум. Но выслушав ответ убедительный, разум принимает и делает вывод. Это разум. Не так, что его убедили, доказали, он продолжает сомневаться. Это уже аханкара. Это называется ослиное упрямство. Вот это сомнение исходит из аханкары именно. И такому человеку вы ничего не докажете. Это тамас. Глубокий тамас. Просто кормите его просадом. Если ты получила все философские подтверждения, то какие сомнения могут быть?
Кришна, тут вопрос. цитата. Сейчас я читаю. От Ирины Барабановой. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Поясните, пожалуйста, для инициированных преданных, всегда ли нужно все вопросы, связанные с семьей, рождение детей, свадьбы, разводы и так далее, проекты нужно согласовывать с вами, писать вам и получать благословение.
Не дай Бог.
Потому что... Ну, ага, тут, ну, как бы продолжим. Или же благословение получают только на большие проекты.
Ну, сейчас, охладение.
Так это не мой вопрос-то.
Не твой вопрос, но ты же его озвучиваешь, поэтому тоже будешь наказана за это. Ты же посланница этих новостей, поэтому тоже подлежишь наказанию, естественно. Ну, кто это придумал? Почему кто-то так думает, что я должен это все... Тут, нет, тут есть как бы доля правильности, но гипертрофирована. То есть, смотрите, если на самом деле я за все это отвечаю, и за мной последнее слово, то в этом случае где ваш разум? В чем польза для вас? Я могу, да, дать какой-то совет на основе опыта, может, мне даже больше опыта, чем молодежи, конечно же, и знаний, может, побольше за это время, но тогда в чем будет ваш разум проявляться? Вот важно-то. Ваше развитие. Семейная жизнь. Это ваша ответственность, поймите. Это, конечно же, и ответственность духовного учителя, он дает направление, правильно должен дать, чтобы обеспечить, как бы, ну, здоровую жизнь, духовную жизнь. Но, с другой точки зрения, это только ваша личная ответственность, именно ваш рост требуется там, ваши решения. Но в каких-то, скажем, моментах, определяющих судьбу, можно посоветоваться. Например, человек может получить брамачарии, какую-то эмоциональную, ощутить привязанность к девушке. Может подумать, что это знак свыше жениться. Вот это может быть иллюзия как раз. Может быть, как раз и не стоит этого делать. Вот тут нужно посоветоваться, насколько он к этому готов и насколько на самом деле это реально, а не иллюзорно. Тут можно посоветоваться. Такие события, знаете, где вот есть, ну, последствия могут быть необратимые и сложные, так тут лучше посоветоваться со старшими, несомненно. А все остальное, когда вы уже живете семейной жизнью, да, не так, что давай посоветуемся с гуру, зачинать там ребенка или не зачинать ребенка. Как зачинать, когда зачинать. Нет, это не вопрос духовному учителю. Это вы решаете сами, взрослые люди.
А вот вторая часть вопроса там была связана с проектами, которые связаны с проповедью. Вот надо вот, как-то получать благословения, вот, информировать о них.
Да, если есть какие-то вот формы проповеди появляются, хорошо, да, прислать письмо, рассказать, что вот есть такая идея. Да, хочу проповедовать. Но сначала нужно посоветоваться со старшими, потому что часто что делают такие преданные? Они сразу советуются духовным учителем. Он говорит, а мне гуру сказал делать это. Вот. И там, значит, все в панике. То есть они делают такой трюк, такой фокус-покус делают. Потом мне звонят, значит, в панике руководство, говорят, вы сказали то-то, то-то, это правда.
Понятно. Так, вопрос у нас был первый от Максима.
Харе Кришна, примите поклоны, Гуру Махарадж, преданные. Такой вопрос. Вот Кришна совершает деяния, да, в облике человека, и они выглядят как вот деяния, ну, обычного человека, но они считаются духовными, да? Вот. И в чем разница, да, вот если бы ну, в чем разница между этими деяниями, да, обычного человека и Кришны, и почему они считаются духовными? Вот все его деяния, которые как бы, ну, свойственны человеку здесь, в этом мире, внешне, по крайней мере. Вот в чем принципиальная разница и в чем они, тут духовность, так сказать?
Они, ну, вот не выглядят, они не выглядят обычными. Ты неправильно понял. Они не выглядят обычными. О них так говорят, что как будто обычные. Но когда ты видишь, ты понимаешь, что это необычные действия. Но выглядит как обычный. Ты понимаешь, две стороны одновременно. Например, молодой человек влюбляется в девушку. Но она так же, как все, ходит. Так же, как все, смеется, разговаривает. Она для него необычная становится. Он понимает, что она обычная и необычная. Две вещи сразу же. А другие с ней запросто общаются, и никто не боится. Нет этих чувств. Обычная девчонка. Но тот, кто влюблен, он видит две стороны. Обычно, необычно одновременно. Как будто обычно. Понимаешь, о чем речь идет?
Ну, я понял, что надо, похоже, глазами очарев смотреть тогда на это все. Так, наверное?
Ну, пока же глаз нет таких, чтобы смотреть на нас. Пока мы просто думаем, поэтому ты так думаешь. Пока ты на уровне размышлений находишься, поэтому. Когда ты увидишь, там у тебя сомнений не будет. Когда ты видишь Кришну, у него не будет надписи, что это Кришна, который подскажет тебе, что нужно сейчас глазами ачарьев посмотреть на него. Нет, если ты увидишь Кришну, это позволит, да, вообще твоим глазам увидеть его, то все остальное произойдет естественно.
Спасибо. Варна Гауранга Прабху, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж. А вопрос такого плана, вот по поводу, как не выгореть в служении, и чтобы это не было как вот работа на износ, как вот такую грань найти. Бывают периоды, когда вот там, особенно подготовка к фестивалю, вот преданные все вот, много служений в них вкладываются, и потом надо несколько дней приходить в себя, там, отсыпаться и так далее. Вот. Если жить в такой жизни, вот, ну, в обычном режиме, ну, постоянный на износ, то есть опасения, что ну, потом просто там, болезни начнутся, организм откажет. Вот. И с другой стороны, чтобы это не вошло в привычку, ну, постоянно лениться. Вот. Ну, чтобы не выгореть, я поменьше там, распространяю книги, подольше посплю и так далее. Вот. Такой баланс найти. Вот. Или, может быть, постоянно с кем-то советоваться, вот, или как-то разум включить. То есть каковы критерии должны быть от этого?
Есть преданные, которые выгорают сразу же, не приступив к деятельности. Они говорят, нет, я ухожу. Сразу выгорел тоже. Только услышал, сразу сгорел. Другие говорят, да нет, я сейчас сделаю все вообще один. Такие есть самоуверенные, также преданные существуют. Их тоже ненадолго хватает. Обычно они просто исчезают без предупреждения. Просто было, нету и все. Делайте, что хотите. Есть преданные, которые берут ответственность, но они ожидают, что если они какую-то ошибку совершат, их как бы вот защитит руководство. Там исправит, они тут же вот рядом должны помогать ему. Вот. А если руководство как бы не исправит, не обратит внимания, не поможет, они тоже сгорают, отходят. Так нечестно, так мы не договаривались. Все. У них тоже есть свои претензии. Ну и есть преданные, которые будут совершать служение, невзирая ни на что, спокойно, согласно своим способностям и силам, постоянно. Постоянно. То есть сгорает на самом деле не преданный, а ум. В уме происходит взрыв. От того, что скажем, ну, меня не оценили, или меня обманули, или слишком много на меня взвалили. И вот это вот в уме все происходит. Однажды мы были на парикраме, Вриндаван парикрама была. Это какие-то 90-е годы начало. Ну и как мы приехали? Мы же приехали как паломники, но в то же время мы себя туристами чувствовали, потому что мы, ну, не знали еще индийскую среду и многих вещей, практически ничего не знали. Даже вот как просад принимать на парикраме, мы впервые там все это видели, как вот эти, из чего и как, куда садиться и так далее. И прямо там где-то на Говиндакунде у нас была катха, и там же был завтрак. Ну и мы, нам сказали, вас обслужат, вот вы должны просто сесть рядами, и вам будут сейчас распространять просад. Вот. эти лиственные тарелки, кечи. Мы расселись и сидим, нам так сказано было, все, мы сидим. Раз было сказано, так и должно быть, не так ли? Они же обещали, что раздадут. Так пусть раздают. Мы сидим, они не раздают, нет никого вообще. Кастрюли привезли, как назло, перед нами кастрюли стоят с запахом, понимаете? И никого нет раздачи, мы сидим и злимся, понимаете? Вот они обещали, и не дают, и не дают, и не дают. И никому в голову не приходит, что можно, ну, как-то предложить свою помощь. Ну, отчасти потому, что мы еще не знали, как это делать, может быть, это все можно понять было. Но я помню, что там был еще Кавичандра Махарадж с нами. Он тоже сидел, его посадили, то, что принёс просад. Он увидел ту картину, увидел, что мы уже переговариваемся нервно. Он почувствовал всю эту ситуацию, встал. И один пытался снять этот бак с кичри, чтобы перенести его. И когда я подскочил уже, я понял, что нужна помощь, и тут до меня дошло. Я подошел, взялся за ручку с другой стороны, он просто спокойно сказал мне, тут нужна помощь. И все. И я не сгорел, понимаете? А так бы там сидя бы сгорел, понимаете? Да? От негодования. То есть вот это негодование, вот этот гнев сжигает нас внутри. Он без всякого гнева, раздражения встал, попытался что-то сам сделать, и никто не сгорел. Вот если 2-3 дня кто-то спит, ничего страшного. После такого, ну, интенсивного служения, да, когда человек не привык еще к такой практике, ничего страшного, пусть отдохнет, не беспокойте его.
Спасибо большое, Рупа Маджари Прия.
Харе Кришна, Гурудев, примите мои поклоны. Вот если определенные, ну, негативные качества характера долгое время, от которых мы не можем избавиться, они провоцируют, ну, как бы осуждение других людей и преданных. Вот насколько это неблагоприятно для самого человека и для других.
Это приводит к смерти просто, не к Богу. Сменим тело. Возможно, это тело просто не подходит для преданного служения. Если это долго продолжается постоянно, это, возможно, просто тело не подходит. Нужно сменить тело.
Да, что-то надо, пробовать.
Да, Кришна. Если Гибриевна, Читанчан, Джаран Прабу, спасибо большое вам за лекцию, что вы уходите. Спасибо всем преданным. Такой вопрос, что когда мы повторяем мантру, нужно быть в смиренном состоянии ума, проявлять вот этот стих Шикшаштаки. Одновременно мы должны внимательно слушать святые имена. И еще неплохо бы понимать, вот что святое имя, оно вмещает в себя абсолютно все. То есть это в нем находится там, духовный, материальный мир, Кришна, все, слава. А вот эти три вещи одновременно сложно бывает сделать. Хочется, как бы все три. То ум идет на смирение, внимание, может, смирение, внимание и еще слава. Мантр, слава святых имен. Это вот бывает сложно что-то. Может быть, какие есть возможности повторения, чтобы все было?
Есть медитация, начинается со стоп Господа. Потом выше голени, колени, бедра, талия, грудь, плечевой пояс, вот руки. И в конце концов, Шримад Бхагаватам, это улыбающееся лицо. Вот, начал сосредоточиться на этом. Вот туда иди, в эту сторону. Все остальное откроется само по себе. Это материальный мир и духовный мир откроются сами.
То есть практически мы, в смысле, вначале внимание на стопы Господа, да?
Да, ну, Бхагава там вторая песня описывает, да? Как нужно это делать, принципиально. Десятая песня Бхагава там, это уже лик, улыбающийся лик. Все там, как бы кульминация, вершина медитации, через которую открывается все. Все остальное.
Вот еще вот, дело движения, смех, поступки и слова все больше думаю, привязывает обычных людей к этому материальному миру. Она, а у нас тогда перед телодвижениями, смехом, поступками, словами мы должны немножко постоянно как бы анализировать и направлять это, чтобы это было преданным служением Кришне, что мы должны немножко анализировать, да,
у преданных,
отслеживать.
У преданных другие телодвижения совсем, походка другая, все другое. Там нет такой камы откровенной. Как ходит преданный, как ходит материалист, это огромная разница. Посмотрите сами. Как раз наоборот, если мы хотим смотреть какие-то телодвижения, то нужно на преданных смотреть. Особенно на чистых преданных. В киртане мы также видим, как все танцуют. Это хорошо, благоприятно.
Вопрос у нас еще от Чимбакарата.
Хари Кришна, большое спасибо. Я бы хотела, Махарадж, вернуться к вопросу, ну как, все-таки ведь есть такие отношения, которые, ну, бывают поближе, как с равными их установить, чтобы и не быть такой назойливой, и в то же время раскрывать свое сердце. Вот есть же такое, как делиться сокровенным. Вот как это еще, потому что вот вы тоже сейчас сказали, что бывает нужна помощь. И вот как среди кого ее найти? Ведь это тоже только в обществе преданных. А как ее найти, эту помощь, если требуется?
Ну, так звучит, что нет близких людей, да? И человек беспомощный становится, да?
Ну, в некоторых вопросах даже я бывает, не знаю, с кем поделиться, да.
Ну, надо, ну... Как вообще предполагается, что у нас есть близкие отношения?
То есть среди близких можно, да, раскрывать сердце?
Ну вот, например, что ты имеешь в виду все-таки?
Ну вот если есть какие-то очень тяжелые отношения с человеком, которых, ну вот не можешь восстановить их, и в то же время как бы это не от тебя зависит, а еще и от того человека, ну вот ситуации какие-то бывают тяжелые, что забыть не можешь.
А, ну вот, это как бы вопрос умонастроения тогда, я понимаю, да, о чем да, ты да. говоришь. Да. Нет. Тут нужно просто читать книги Прабхупады с верой, вот, и повторять святые имена с верой, и все. Все, потому что главная позиция в этом мире, прочитай 11-ю песню Бхагаватам, пожалуйста, это нейтралитет. Это наша главная позиция, так мы выживем. Потому что, да, у нас есть сложные отношения бывают с кем-то, да, пожизненно, да, как и травмируемся мы. И не знаем, что с этим делать вообще. Тут нейтралитет должен быть. Достичь нейтралитета доброго внутри сердца. Это только при помощи духовной практики йоги. Даже если с кем-то ты поговоришь и скажешь об этом, это не поможет. Облегчит, может быть, твою новое какое-то время, состояние, что кто-то тебя поймет, как бы поддержит, да, лично. Но чтобы на самом деле избавиться от этой проблемы, нужно сознание нейтралитета обрести. Мне кажется, у тебя это получается все же.
Мало я действительно читаю книг. Действительно, вы прямо в точку сказали. Надо больше гораздо. 11-я песня. Благодарю.
Да, сразу почувствуй. Час почитай, сразу почувствуешь себя лучше. Сразу.
Спасибо большое. А общения так у меня много, а вот какой-то такой, да, из книг.
Ну, спасибо. Значит, все хорошо у тебя, слава Богу.
А, можно я вот еще вопрос задам, и нам надо, наверное, уже, ну, нам сказали, 9 заканчивать. Вот, вот вы говорили про движение Господа, как вот, ну, что движение пальцев, да, как вот он идет, и ну, то, что мы можем видеть, это мурти, а мурти, они обычно не, ну, не двигаются.
Обычно вот. Не двигаются?
Нет, но у меня так вообще никогда не двигаются. Вот. Поэтому как вот, даже если мы услышим и прочитаем в книгах об этих движениях, но все равно мы как бы через своем это можем представить. Как, ну, как нам привычно.
Смотри на мужа тогда, он тоже Мурти. Это тоже форма. На мужа. Смотришь на мужа. Ну, это тоже Мурти, я имею в виду, человек. Это тоже Мурти, форма, форма. Вот. Ну, и так вот, думая, как Кришна тоже, он двигается, пальцы у него и прочее. И как-то муж тебе поможет.
То есть медитировать на движение, как бы, мужка, что ли?
Ну, смотри, мы видим движение животных, мы видим движение людей на улице, мы же все это видим, как птицы двигаются, все это видим. У нас большой опыт на самом деле. Почему мы не можем увидеть, как Кришна двигается? Это подобно лане, глаза у Радхарани, допустим. Или движение слоненка, да, движение Кришны, движение слоненка. Или движение лебедя у Радхарани, как она ходит. То есть мы можем себе представлять, при помощи ума можем воссоздать эту картину. Но при этом они трансцендентные. Вот, мы добавляем трансцендентное знание к этим вот нашему воображению, опыта, да? Добавляем трансцендентное знание. И ты должна увидеть Кришну, почему нет? Должна получить шок от его присутствия. Просто на мужа смотришь и впадаешь в транс вообще.
И в шоке, да.
Да.
Ну да, ну как бы немного непонятно, но я подумаю.
Да вообще непонятно, не то, что немного.
Нет, но имеется в виду, что все равно материальным опытом руководствуемся. Ну то есть вот такое подозрение, что Кришна и ходит, и как бы и не так ходит, как вот мы, как мы видим.
Ты не поняла. Мы не руководствуемся материальным опытом. Мы руководствуемся желанием увидеть Кришну. А опыт материальный помогает нам. Это нормально.
То есть применяем его, да?
Ну да, человек именно создается по образу и подобию. Почему? Чтобы мы получили этот опыт. Он уже не материальный. Если ты хочешь увидеть Кришну таким путем, то какой же он материальный?
Да, постараюсь понять.
Хорошо.
Вот, Кришна.
Спасибо всем.
Спасибо вам большое,
Хари, мои поклоны. Так, здесь есть
вопрос? Да, можно вопрос из Уфимского дома? Просили за шпионаж, я смешал, то ты надо готовить. Вопрос от Пана Джейдуатна Гавана. Если есть сильная привязанность к своему определенному виду служения, нужно ли от этого со временем избавляться, или это нормально?
Вот Уфа. Круто мыслит. То есть есть в этом вопросе слышится стремление к внешнему отречению. То есть тот, кто задает вопрос, думает, что именно внешнее отречение – это и есть сознание Кришны. То есть отказаться от всего, что нравится – это и есть сознание Кришны. Это ошибка. Всем нравится язык, на котором мы говорим. Всем нравится своя природа. Всем нравятся свои дети. Или, ну, деятельность, которой вы занимаетесь, тоже должна нравиться. Это естественно. Естественно, почему нужно от этого отказываться? Мне непонятно. Но тогда нужно готовить просад невкусно. Там тоже есть наслаждение чувственное. Готовьте отвратительную пищу. Вот. И вы будете в сознании Кришны полностью. То есть вот можно так сейчас эти налоги проводить до смешного, да? Почему вы отказываетесь от счастья? Я не могу понять. Столько счастья вокруг них, моя. Проблемы пришли, вот это нормально. Только о проблемах и говорим вообще.
Все по памяти.
Надо быть счастливым человеком, то есть Кришна не хочет, чтобы мы страдали. Это из Уфы, да, было?
Узнать, а в чем все-таки отличие Бхагавад-гиты от Арджуны, которая
услышал.
А это секрет, вот, там ты делаешься.
Ну, сейчас же Уфа отключена, Лайя.
Уфа отключена уже?
Да.
Уфа отключена?
Нет, нет.
Не отключена? Тогда можно рассказать, да, для Уфы специалиста. Там самые продвинутые вайшнавы. Они не хотят наслаждаться вообще ничем. Как раз для них это нужно рассказать. Это описывается в 11-й песне Бхагаватам. Этот секрет. А для нас это тоже актуально. И есть глава в Чайтанья-чаритамрите, где Господь посещает, Господь Чайтанья посещает Вриндаван-дхаму. И там, значит, вот такая история случается. Люди видят Господа Чайтанью, вот его экстаз, вот, ну как, становится преданным. Все. Особое счастье Господь Чайтанья испытывает в Вриндаване, все вспоминает, как верховная личность Бога. Но там по ночам рыбак выходит на Ямуну, на лодке, фонарь зажигает. И вот там плещутся сети, там эти все, вот, вот плес какой-то, вот этот фонарь качается, вот так вот. Много отражений интересных, и кажется, что это Кришна затанцевал на головах Кали. Под впечатлением того, что они видели Господа Чайтанью, эти божественные впечатления, они слух разнесся, и все на берег Ямуны собираются и смотрят по ночам, как Кришна танцует на голове змея Кали. Вот сколько ловушек у нас, даже когда мы практикуем преданное служение. У нас есть склонность обожествлять кого-то. Даже это касается духовного учителя. Вы не знали об этом, что Прабхупаду однажды объявили Бога, его ученики? Он сказал, это серьезная проблема, это то, что разрушит все движение. И именно после этого он вторую часть пранама-мантры написал сам для себя. Намасте, Сарасвати Деве, приветствую тебя, слуга Бхагаваты Сарасвати, вот кто я. О себе сказал. И о своей миссии, что я должен делать. В чем мое служение. И очень сурово поступил с этими занятиями. Сказал, теперь у вас нет ни дома, ни денег, ни семьи. Идите, куда глаза глядят. Вы саньяси. Вы не получите поддержки ни в одном храме больше. Идите в мир. И некоторых это очистило, они вернулись уже в очищенном сознании. То есть очень сурово поступили. И там люди приходят и говорят, мы там видим Бога. Господь Чайтанья смеется, потому что они на него смотрят, видят Бога, конечно же. Но думают о том, что Кришна танцует там под впечатлением. И даже кто-то из его спутников поддался на это. Он сказал, ну ты там нормальный человек, разумный человек. Почему ты слушаешь невежественных людей? Там рыбак сети свои там бросает, там вот вытаскивает с фонарем. И ты попадаешь в ту же самую ловушку. И вот Яду. Кто такие Яду? Это те, кто живут с ним в одном городе. Они с ним на короткой ноге вообще. Вспомните Сатраджита. Вспомните Акруру. Шататангу. Вспомните Самбу. Сына его, который был, не слушал вообще ничего. И если бы Кришна ушел и оставил бы всех этих яду, люди бы поклонились бы ядовам и забыли про Бога. Они не различали эти вещи. Поэтому он их устранил еще таким способом, что никому в голову не придет поклоняться после этого. Пьяные, они друг друга перебили до смерти и все. То есть есть свои секреты. Есть такие могущественные личности, которые могут спуститься сюда, и мы можем забыть про Бхагавадгиту и начнем слушать их. Это описывает Санатана Госвами Брихат Бхагаватамрити. Мы вчера читали ее, помните? Это как раз описывается. Гопкумар попадает на планету Индры, Сваргу, чтобы видеть, как они поклоняются там Господу. Это же планета полубогов. Такие личности там собрались, Боже мой, там такое счастье, там так проявляет себя Господь с ними лично и прочее. Он там живет, думая, что нашел прибежище. Но однажды какие-то мудрецы в Алгавес-Бригу спускались с какой-то более высокой планеты, мимо проходили.
И все полубоги стали им кланяться и проводить пуджу. «Да кто такие?» – подумал Гопкумар. «Даже полубоги им поклоняются. Кто это?» И он не рискнул спросить лично у них. Но когда они ушли, он обратился к полубогам. «А кому вы поклоняетесь?» «Вы поклоняетесь только Богу. Вы есть как бы самые возвышенные души во Вселенной. И у вас просто личное отношение с Богом». Но полубоги испугались, приняли свое положение, рассказать о более великих душах и промолчали. Гопкумар заметил, у них есть тонкая зависть и желание власти. Но эти сияющие существа, тогда кому же они поклоняются, какой форме Бога? Он захотел попасть на Махарлоку, выйти со сварги. Он пришел на Махарлоку и там видел чудо. Там нет вообще зависти никакой. Вообще не существует и теней. И они совершают такие жертвоприношения, такие огни там божественные разжигают, и там Господь постоянно между этих огней, сияющий, как сотни солнц, лично принимает эти жертвоприношения. Вот это да, вот это мир. И целый день Брама там провел с ними. Думал, нашел прибежище. Но тосковал тогда, когда Господь исчезал, когда жертвоприношения не проводили, и он сильно чувствовал боль и не знал, как с этим справиться. Все же это было недостаточно для него. Но в конце дня Брамы, когда наступает ночь во Вселенной, огонь поднялся вплоть до Сваргалоки, и все жители Смахарлоки, чувствуя этот жар, поднялись на Джаналоку, сбежали оттуда. Там было практически то же самое, только жара было меньше. Но однажды, в какой-то день, через год Брамы, то есть 1000 юг одновременно прошло. Через день, да, день Брамы. Долго там пробыл. Какой-то мальчик, почти младенец, спустился откуда-то сверху к этим мудрецам Махарлоки. Мудрецы бросили все свои жертвоприношения и стали воспевать ему гимны. «Кто это?» – спросил Гопкумар. «Кому еще можно поклоняться вообще?» А он просто там так на них посмотрел, что-то сказал. Никто, Гопкумар ничего не понял, о чем он даже говорил. Не мог понять эту речь. И ушел куда-то, исчез. По своей воле приходит, по своей воле ходит, абсолютно свободный. Никаких обязанностей. Кто это? Санатана Кумар. Один из 4 кумаров. Непосредственно сын Брамы. Он даже его не слушает. Он абсолютно свободный. Самый старый, самый мудрейший из всех мудрецов Вселенной. Гопкумар хочет подняться туда. Как же не-то поклониться Богу? И когда он обращается к ним, они сидят в медитации, эти кумары и подобные. Обращается к ним с вопросом. Они вообще его не замечают, как будто его нет. И находятся в полной медитации. В этой медитации они начинают проявлять различные формы Бога. Гопкумар испугался до смерти. Так это что, боги? И он стал ходить, смотреть, кому же они поклоняются. Они были просто в медитации. Они все это делали в уме. У них не было никаких храмов, ничего. У них были ситхи, любые желания у них исполнялись. И из милосердия Санат Кумар сказал, что ты тут ищешь и ходишь туда-сюда, садись, медитируй. Ты ищешь Бога, что ли? Так он везде, в твоем сердце. И они снова стали проявлять ему форму. Ты этого Бога искал или этого Бога искал? Вот такие истории описываются. И дальше это мы только начали читать. История не закончена еще далеко. Еще вопрос? Да.
Вопрос из этого продолжается. Мать Джингер спрашивает. Чувствует воздержание Кришне и медитирует на бедре талии. Это нормально?
Для кого-то так, неизбежно. Для кого-то это неизбежно, да. Кубжа тоже медитировала на Кришну с вожделением. Она увидела в нем красивого мужчину. Кубжа. Мадхури. Вы знаете эту историю. Она была горбуней. Горбатой была. Красота была не проявлена, поэтому. Служила Камсе, имела вот такое высокое положение. Лично на царю служила, делала сандаловую пасту. Растирала сандал, дерево, в пасту. Это ароматизированная, получается, паста охлаждающая. Ну, царская роскошь. И на подносе она всегда свежий сандал носила царю сама. Она шла по улице Матхуры, и навстречу был Кришна Баларама шли. Это была жата, что все на крыше выходили, все смотрели, все узнавали. Это абсолютно истинное дело, смотрите. Это то, что в шастрах написано. Многие узнавали, все, вся Матхура гудела. И тут Кубджа идет, горбатая. Такая смешная история, интересная. С этим подносом сандаловой пасты. И Кришна Баларама увидела. Вау! И она... И Кришна увидел ее взгляд вот этот такой вот восхищенный, удивленный, с вожделением. Какие красавцы вообще. Какие стройные, какие статные. Вов, как улыбаются. Вот, ну все там. Ей конец. И Кришна там перед ней встал и говорит: красавица. Все ха-ха-ха-ха. Если ты мне предложишь сандал, ты будешь счастлива. Она забыла про Камсу вообще. Взяла, стал натирать их прямо руками. Она влюбилась с первого взгляда в обоих. Особенно в Кришну. Это было вожделение, ну, смешно с вожделением чувства. И Кришна принял этот сандал. Вот все, конечно, там хохотали вокруг, вся Матхура, видя, как простоту этой Кубжи, ее простую такую вот откровенную любовь, неприкрытую. И она улыбалась, смеялась, была счастлива и как бы не стеснялась. Она зарабатывала еще другим способом с мужчинами. Но Кришна же обещал, что она будет счастлива, если предложит сандал. Он подошел близко к ней, вот, ногами, стопами, наступил на ее стопы, прижал ее. Взял за щеки. Она смотрела на нее, что сейчас будет. И все затыли дыхание, всем откуда, вау, что это такое. И дернул вверх. Она выпрямилась. Стройная стала, красивая. Все сказали: вот это да, Харибол. Мы хотим записаться в ИСКОН. Всех записывайте. Будем принципы соблюдать, мантру повторять, если такое дело. Ну и Кришна собрался уходить. Но Кубжа взяла его за край, хоть и куда пошел? Как ты так можешь теперь от меня уйти? Ты красивый, я теперь тоже красивая, понимаешь? Ты молодая, я молода. Кришна засмущался. Все хохотали вокруг вообще. Кришна говорит: да, да, конечно, я обязательно приду к тебе. Он назначил день. Но когда он пришел, она уже очищена была, она очистилась, это вожделение. Ну, это естественно, да, если мы имеем только вожделение, естественно, мы будем через вожделение что-то ценить. А как иначе? Но поскольку это Кришна, очищающая сила, мощная очищающая, самая большая сила очищающая, то все очищаются от вожделения. Если мы будем просто думать и слушать о том, как Кришна танцует с Радхарани, мы очищаемся от вожделения. Это нормально. Одна девушка пришла в тот магазинчик, где Прабхупада проповедовал, на киртан. Что Прабхупада был в своей комнате, а преданный вели киртан. Она пришла с улицы в мини-юбке. Хиппи. Девушка хиппи. И давай там такие пляски устраивать, что все преданные не знали, куда деваться вообще. Стали советоваться во время киртана, что с ней делать вообще. Может, ее взять и за дверь. Ну как, она первый раз, она не поймет, и, а что делать? Тут неприлично все выглядит совершенно. Ну, пойдем пропаду спросим. Что еще делать? ЧП, пропаду у нас там. Зашла одна с небесных планет. Танцовщица. Пропада спокойно сказал, пусть она Кришне отдаст всю свою энергию, а потом поговорите с ней. Не обращайте внимания. Ну так случилось, она там выложилась, все, что могла, сделала. Потом ей перенесли юбку, обернули, она была не против, села, слушала лекцию.
Еще пару вопросов, если
позволите. Атизм. А, ты перекрываешься Уфой. Так, ясно.
Так, у меня дядя спрашивает, живет в деревне, и не знает, как нам проповедовать, но в город, на программу стабильно приезжать на воскресенье.
В деревне трудно, труднее, чем в городе проповедовать. Там люди в благости, в принципе, в деревне живут, с землей связаны. Но и благость смешана с тамосом, с пассивностью к духовной практике. Потом они обычно, о, спасибо, о, как хорошо, но ничего не делают. В деревне не хватает страсти. Только страсть может что-то вот изменить, какую-то революцию сделать. Страсть нужна. Ну, какую революцию в деревне сделать? Там просто идете на огород, и все, и какая революция. А когда поработали, тяжело. Сейчас же там такие условия у них непростые. Вы просто хотите отдохнуть или напиться. Вот это современная деревня сейчас, вот говорят. Сложная ситуация. Может быть, не везде так примитивно, как я описываю, но, в принципе, в деревнях непростая ситуация. Проповедь нужно в городах. В деревнях нужно кормить просадом людей. Приглашать в гости, кормить просадом, попеть киртан иногда, кто хочет, и постепенно образуется намахата какая-то небольшая, достаточно этого уже. Что, деревни, знаете, как нас хорошо принимали, когда мы приезжали с санкиртаны по деревням, вот на Урале, приятные. Киртан пропоют, там просадом угостят, расскажут книги, люди берут все это, всем нравится, просто фурор какой-то. Несут они, несут из дома молоко, сами овощи, машину нагружают потом преданным. Это не воспринимают. То, что по деревням можно ездить, тоже проповедовать. Такая санкиртана приезжает, особенно когда брахмачари приезжают, это вообще экстракласс для них. Невидаль. Так, на какой-то момент они пробуждаются. Так, еще вопрос? Нет, то, что рассказывают ученики Прабхупады в начале движения, разницы не вижу никакой. Один к одному. Как выглядели преданные один к одному? В разных кроссовках, там, в одном носке. И все та же самая история. Так, здесь вопросы, пожалуйста. Ну, потренируйся перед зеркалом. Там. С глазами что-то сделай, не знаю. Не думай об этом. Думай о Кришне. Кришна сам все сделает. И с походкой стоит все сделать, с глазами все сам сделает. как-то посмотреть, что не думай об этом. Будешь пугать людей просто. Скажешь, что с ней такое? Опять у тебя вопрос.
Скажите, пожалуйста, а как стать честным с самим собой и с окружающими?
Ну, не сразу. Но этот процесс – большая работа. Как? Уже знаешь, практика же есть. Наберись терпения теперь. Терпи свои анархии. Научись терпеть. Кришна это знает, как это сделать. Но он делает это изнутри. Понимаешь, то, что ты не видишь. Сам человек вряд ли сможет исправить свои недостатки. Ну, внешне только может сымитировать что-то, это и все. Это недостаточно. А как действует Кришна? Он действует при помощи внутренней энергии изнутри. Это не под нашим контролем. Анархи пустили метастазы прямо в сердце. Вот в чем дело. Что ты с этим сделаешь? Ты даже не сможешь понять, где этот корень. Откуда он растет постоянно? Просто будь внимательна к духовной практике, серьезно. Доверься Кришне. И увидишь, что постепенно будет происходить чудо, если наберешься терпения. Единственное, что нужно знать, это избегать оскорблений. Иначе мы не доберемся до истины.
Мартин, вы однажды ваши книги спрашивают по поводу дочери. Дочь раньше с удовольствием хотела на программу, принимала сознание Кришны, но сейчас ей исполнилось 12 лет. И она говорит, что ей не интересно сознание Кришны, а больше интересно современные молодежные песни и танцы. Она всегда давала ей свободу, как мне кажется, ничего не навязывала. Но, может быть, это не так делала. Как
поэтому девочек замуж отдавали в ведические времена уже в 16 лет, даже раньше. В этом весь главный вопрос. Возраст приходит соответствующий. Пробуждаются желания. Они не исполнены, эти желания в семье. Человек уходит из семьи, начинает искать что-то. Спонтанно, он не знает, что начнет. Поэтому с ранней юности уже замуж девочек выдавали. Чтобы было нормальное прибежище, чтобы они не искали потом в дискотеках. Но у нас другая ситуация, не в ведическом обществе. Что вы ожидаете? Таких примеров немало. Потом они обжигаются серьезно. Приобретают такой тяжелый опыт, болезненный опыт. И Кришна вспоминает снова. Как правило, так происходит в таких случаях. Но если в семье хорошие, сильные духовные традиции, как-то их это держит, помогает подростки, они очень нежный возраст, легко обидеть вообще, травмировать это, не дотронешься до них. Да. Но если в семье сильные духовные традиции, это вот единственная сила, которая их может спасти, спасает их, защищает. А так они просто идут, как вся молодежь, начинают искать что-то на стороне. Тем не менее, 18 лет, до 18 лет она уже знает, кто такой Кришна, смотрите, она уже знает, что такое Священное Писание, Гуру Парампара, традиция, она все это уже знает. Будем надеяться, что это в свое время спасет ее. Когда она получит эти ожоги страшные. Ну, мы никому не желаем такой судьбы, но, похоже, в этом направлении идет. Есть еще другой момент. Возможно, эти подростки, с которыми общаются, они хорошие люди. Возможно, она им даже проповедует сознание Кришны. Это еще один оттенок, что может перемешиваться, как бы, неплохой. Но также огромный риск, что среди той молодежи есть и разные люди, которые даже не знают, какие они проходимцы. Молодежь еще не знает об этом, себя не знает. Поэтому вот такая ситуация сегодня. Вот хорошо, что у нас есть институт прикладных духовных технологий, который вот с молодежью специально работает, создает эту вот команду духовных людей, у которых уже сразу появляется миссия, то есть они начинают гореть чем-то по-настоящему, да? А вот в семьях, да, ситуация становится опасной для молодежи. Для девушек особенно это опасно. От их чистоты зависит все их будущее. Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай.